Глава 22. Дар отличить правильное от неправильного. В подростковом возрасте Рэнди Томас оказался в любопытном и вместе с тем пугающем затруднении. Он видел очевидное. Мужчины и женщины созданы друг для друга. Эта биологическая реальность подкреплялась множеством культурных представлений и религиозных учений. В то же время Рэнди испытывал сексуальное влечение к мужчинам, и большинство психологов, как он выяснил из буклета о человеческой сексуальности, считали, что это вполне нормально. Ему следовало просто принять свои сексуальные наклонности как должное и руководствоваться ими в своих поступках. Как он мог понять, что делать? Что правильно, а что нет? Из-за ужасающей природы этого затруднения сложно сосредоточиться на его любопытной особенности, а именно причастности к центральной загадке, связанной с состоянием человечества, нашей способности отличать правильное от неправильного. Получая смешанные послания от различных источников, Рэнди должен был решить, чью версию реальности он примет. Кто-то должен быть прав, а кто-то ошибаться, и от этого решения зависела его жизнь. Представьте себе 13-летнего Рэнди. Что ему было делать? До чего ужасный вопрос. Но, с другой стороны, он просто замечательный. Когда вы знаете, как понимать этот мир и пути, которые он вам предлагает, проще говоря, знаете, что делать, то ваша жизнь превращается в сравнительно легкую прогулку. Что действительно ужасно, так это потерять направление, заблудиться. Разумеется, никто не любит, когда ему указывают, что делать. Нам не нравится, когда мамы настаивают на том, что нам надо. Мы не внимаем громогласным воззванием проповедников «да не будет». «Кто это сказал?» — допытываемся мы. Тем не менее, наша бунтарская натура резко умолкает, когда жизнь оказывается на волоске, и мы чувствуем, что на чашу весов брошена наша судьба. Как выяснил Рэнди Томас, мы можем знать, что является правильным и истинным. Сотворенный порядок указывает направление, чтобы мы могли жить благоразумно в рамках физической и биологической реальности. В этом и заключается освобождающая основа истинной нравственности. Этика не проистекает из спонтанных предписаний властей или авторитетов. Нравственность — это вопрос здравого смысла, который зиждется на естественном устройстве мира. Назовите это вселенской архитектурой, если угодно. Ученый Нил Плантинга называет это осознание правильного жизненного порядка мудростью, которая заключается в поиске истины о том, что собой представляет жизнь, каким образом устроен мир и как нам следует жить в гармонии с ним. В начале своей превосходной книги «Не так все было задумано» краткое изложение сущности греха Плантинга иллюстрирует свою мысль сценой из кинофильма «Большой каньон». Если не обращать внимания на лексику и некоторые неприятные сцены, то в этом фильме есть много смешных и поучительных моментов. Главный герой, адвокат, его сыграл Кевин Клейн, стремясь побыстрее добраться домой после баскетбольного матча, съезжает с забитого машинами шоссе и пытается проехать объездными путями. Он быстро осознает, что заблудился, и вскоре обнаруживает, что забрался на своем шикарном Лексусе в один из самых опасных районов города. И тут начинается кошмар. Его машина глохнет. Адвокат звонит по телефону, прося о помощи, но прежде чем она подоспела, машину окружает группа зловещего вида парней, которые начинают ему угрожать. Оказавшись в ловушке, адвокат выглядит беспомощно. Вдруг, как спасительная кавалерия, появляющаяся из-за холма в старых вестернах, подъезжает эвакуатор, и его водитель, эту роль сыграл Дэнни Гловер, берет заглохшую машину на буксир. Хулиганы протестуют, им испортили садистскую забаву. Водитель эвакуатора отводит лидера группы в сторону и веско заявляет. «Пойми, парень, на самом деле все устроено не так, как ты думаешь. Может, ты этого не знаешь, но так быть не должно. Мне нужно выполнять свою работу, причем не спрашивая у тебя разрешения». А тот мужик, он кивает на испуганного адвоката. «Должен спокойно ждать со своей машиной, не боясь, что вы его обчистите. Все должно быть не так, как оно есть сейчас». Плантинга описывает этого водителя-эвакуатора как наследника святого Августина. Его аналитическому выводу о том, что «так быть не должно, но есть», Место в каждой книге по богословию. В соответствии с христианским мировоззрением, этот мир создан по определенному замыслу, что наделяет каждого из нас неким пониманием того, как все должно быть. Но, кроме того, согласно христианскому вероучению, мир не такой, каким он должен быть, из-за влияния греха. Известный философ современности Этьен Жильсон утверждает, что именно эта способность понимать, каким образом устроен мир и как пребывать в гармонии с ним, то есть наше умение принимать сознательные решения, согласующиеся с естественным порядком, отличает людей от животных. По мнению Жильсона, нравственность — это, по сути, нормальность. Когда разумное существо действует и ведет себя неразумно или вопреки велениям разума, то оно действует и ведет себя не совсем как скот, а скорее как оскотинившийся человек, что еще хуже. В современную эпоху никто не обосновал нашу способность понимать естественный нравственный порядок более аргументированно, чем Клайв Льюис. В своих трудах он пишет, что точно так же, как все тела подчиняются закону тяготения, а все организмы биологическим законам, нами, людьми, руководит определенный закон — нравственный. Льюис отмечает, что единственное отличие заключается в том, что каждая отдельно взятая личность имеет право подчиняться или не подчиняться. Именно это и имел в виду водитель эвакуатора из фильма «Большой каньон». По мнению Льюиса, они знают естественные законы, они нарушают его. На этих двух фактах основаны наши понимания самих себя и той вселенной, в которой мы живем. Льюис доказывает, что люди на протяжении всей истории придерживались общего нравственного учения. Его соблюдали египтяне, вавилоняне, индусы, греки, римляне, все сколько-нибудь известные нам цивилизации. Их законы и обычаи, хотя и обладали рядом значительных отличий, в основном сходились в том, что можно назвать главными принципами. «Представьте себе страну, — предлагает Льюис, — где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто проявил к нему неподдельную доброту». Льюис отмечает, что даже дети понимают и знают нравственный порядок. Какой-нибудь школьник может гневно сказать своему сверстнику: «Ты взял мою линейку». Современный ребенок мог бы сказать: «Ты взял мой планшет». Его оппонент на это никогда не ответит: «Ну и что? Если мне хочется забрать твой планшет, то значит он мой». Нет, наоборот, он скажет: «Я не брал его». Оба ребенка согласны с тем принципом, что брать чужие вещи плохо. Хотя труды Льюиса были написаны до эпохи постмодернизма, он предвидел, что это может означать. Он отмечает, цитата: «По мнению некоторых людей, закон порядочного поведения, знакомый всем нам, не имеет под собой твердого основания, потому что в разные века различные цивилизации придерживались совершенно не схожих взглядов на мораль». Но это неверно. Льюис утверждает, цитата: «Этот нравственный закон назвали естественным, потому что люди думают, что каждый человек знает его инстинктивно, и поэтому никого не надо учить ему». Конец цитаты. Короче говоря, нравственный закон самоочевиден. Это не означает, что его все и постоянно признают, точно так же, как не все и не всегда безошибочно знают таблицу умножения. Но, как и в случае с таблицей умножения, существует правильный ответ. Я часто приравниваю естественный закон к здравому смыслу. Разве нет здравого смысла в том, что, сунув руку в огонь, вы получите ожог? Разумеется, есть. А разве нет здравого смысла в том, что толкать чужую руку в огонь — это неправильно? Разумеется, есть. Как отметил Льюис, а я убедился на личном опыте, дети понимают это. Обращаясь к молодежи, я неизменно спрашиваю, существует ли такое понятие, как абсолютная моральная истина. Обычно лишь некоторые студенты поднимают руки в знак согласия, и то неуверенно. Тогда я использую один старый пример, впервые предложенный, если не ошибаюсь, популярным философом Фрэнсисом Шеффером. Я спрашиваю у молодых людей, что бы они сделали, оказавшись на перекрестке улиц с оживленным движением в обоих направлениях, и увидев старушку, которая с озадаченным видом стоит у края тротуара с хозяйственной сумкой в руках. У них есть три варианта выбора. Первый – помочь старушке перейти дорогу. Второй – проигнорировать ее. Третий – толкнуть ее под колеса машин. После этого я спрашиваю у студентов, знают ли они правильный ответ. Под смешки все они поднимают руки. Разумеется, они говорят, что в современном мире вряд ли кто-нибудь может утверждать о существовании абсолютной моральной истины, ведь это звучит так нетолерантно. Но при этом они поголовно убеждены, что толкнуть озадаченную старушку под колеса — это в корне неправильно. Мне доставляет удовольствие наблюдать за их юными лицами, когда до них доходит, какую мысль я пытаюсь им донести. Взрослые тоже понимают это. Даже убежденные активисты постмодернизма, что иллюстрирует опыт моего друга, блестящего богослова и историка Джорджа Уэйджела. Однажды он был приглашен на ток-шоу общенационального общественного радио NPR под названием «Все учтено». Ведущая была либеральной феминисткой, как и вторая участница передачи. Когда начались дебаты по вопросу нравственной истины, обе женщины заняли твердую позицию отрицания существования такого понятия. Наконец, одна из них бросила Уэйджелу вызов. «Вы можете привести мне хоть один пример абсолютной нравственной истины, с которым все согласились бы?» В этот момент его посетило вдохновение, и Уэйджел ответил. «Да, изнасилование — это плохо». Возникла неловкая пауза, и ведущая сменила тему разговора. Мы часто обнаруживаем нравственный закон инстинктивно через наши чувства. Современный ученый Фрэнк Бакли пишет, что нам присуща врожденная неприязнь к лжецам. Она не является следствием рационального анализа, она интуитивна. Бакли отмечает, что, цитата, «чувство скуки и отвращения предоставляет нам полезные правила остановки, избавляющие от рутины утомительных умственных расчетов». Конец цитаты. Этим он хочет сказать, что неправильное нас оскорбляет, а правильное привлекает. Всегда ли эти чувства направляют нас верно, это уже другой вопрос. Самое распространенное человеческое переживание доказывает, что все мы, безусловно, отличаем правильное от неправильного. Апологет Грег Коукл, обращаясь к аудитории, часто говорит, что знает о них одну неоспоримую истину. Когда люди начинают удивленно переглядываться, он просто объясняет. «Все вы чувствуете вину». Никто по сей день так и не смог это оспорить. Человеческая совесть подтверждает то, что профессор Будзижевский из Техасского университета в Остине называет истиной, которая не может быть непризнанной. Совесть, осознание неправильности своего поступка часто вызывает у нас неприятное чувство, для того она и предназначена, потому что мы понимаем, как должно быть на самом деле. Именно это имел в виду апостол Павел в своем послании к молодой церкви в Риме. Говоря о язычниках, он отмечает, что закон у них написан в сердцах, а их совесть попеременно то обвиняет, то оправдывает их. Кого из нас не обвиняла или не оправдывала наша совесть? Наверное, только социопатов. Но испытывали бы вы чувство вины, если бы не думали, что сделали что-то плохое? В увлекательном романе Грэма Грина «Тихий американец» прослеживается история британского журналиста во Вьетнаме. Этот бескомпромиссный негодяй обманывает сам себя, веря в собственное моральное превосходство потому, что он понимает политическую ситуацию лучше большинства других. Кажется, у этого человека вообще отсутствует совесть. Ближе к окончанию романа журналист организует убийство своего соперника в борьбе за сердце его пассии. История завершается тем, что он получает все, чего хотел. Большой оклад, алкоголь, наркотики и женщину, ради которой пошел на убийство. И все же он несчастлив. В завершающих строках романа этот журналист признает: «Как бы я хотел, чтобы существовал тот, кому я мог бы выразить всю свою горечь сожаления». Большая ложь в нашем обществе отчасти состоит в том, что чувство вины не дает нам истинного руководства для поведения. Профессиональные фрейдисты, пекущиеся о нашем психическом здоровье, говорят, что в чувстве вины нет ничего хорошего, что это дисфункция, требующая терапии. Мы отказываемся рассматривать чувство вины как нормальное следствие проступка, поскольку в противном случае нам пришлось бы признать реальность нравственного закона и человеческого греха, понятий, которые в наши дни никогда не признаются в вежливой и политкорректной компании. В итоге наше общество, воспитанное на шоу Опры Уинфри, говорит: «Если чувствуешь вину, сходи к специалисту». Но терапия может помочь лишь прояснить наши проблемы. Сама по себе она не предоставляет долговременных ответов. Сегодня люди чаще нуждаются не в терапии, а в покаянии и прощении. Простая истина заключается в том, что вы не сможете обрести счастливую жизнь без совести, которая обличает и направляет нас. Я знаю сотни людей, пытавшихся подавить свою совесть, но не знаю ни одного, кто в этом преуспел. Уже сама попытка отвержения чувства вины как фрейдистской дисфункции неизбежно ведет к дисфункциональной и несчастной жизни, характеризующейся постоянным состоянием отрицания реальности. Вот почему экзистенциалист Альбер Камю сказал, что абсурд — это грех без Бога. В этом сама суть либерализма. Человек, отрицая грех, отрицает Бога, и жизнь неизбежно становится абсурдной. Напомню, что мудрость — это гармония с мироустройством. Как утверждает Нил Плантинга, идти против этой реальности безрассудно. Это так же абсурдно, как колоть дрова поперек древесных волокон или плевать против ветра. Наиболее драматичные встречи с реальностью вины и действием совести я пережил в тюрьмах. Я встречал без преувеличения тысячи заключенных, охваченных глубоким чувством вины. Они обретают свободу, только осознав, что им необходимо исповедоваться в своем грехе и своем преступлении. Одна из наиболее примечательных историй связана с мужчиной средних лет, у которого был счастливый брак и замечательные дети. У него была хорошая работа, собственный дом, и, казалось бы, его жизнь полностью удалась. Однако, став христианином, этот человек больше не мог жить со своим чувством вины. Он полетел в Канзас-Сити и пришел с повинной к окружному прокурору, признавшись в совершенном 20 лет назад убийстве, в котором его никто и никогда не подозревал. Он и по сей день отбывает срок в тюрьме в Канзасе, лишившись былой успешной жизни, но пребывая в мире с собственной совестью. Я несчетное число раз видел, как закоренелые преступники, мускулистые тела которых были сплошь покрыты татуировками, эти крутые криминальные авторитеты сокрушенно рыдали, как дети, когда осознавали, что их грехи могут быть прощены. Как и каждый из нас, они понимали, что совершили зло. Правильное и неправильное — это не какие-то абстрактные понятия. Они являются человеческой реальностью. Понимание правильного и неправильного живет внутри нас, и в глубине сердца мы знаем, когда переступаем черту. Я уверен, что это врожденное осознание правильного и неправильного укоренено в нас настолько глубоко, что даже отрицая его, мы ведем себя так, словно оно существует. Возможно, нам не нравятся указки нашей совести, но все мы жаждем той цели, которой она нас подталкивает — справедливости. Помню, как однажды я ехал в машине с одним человеком, который, по его собственному признанию, был атеистом и убежденным скептиком. Когда мы подъехали к перекрестку, прямо на нас на красный свет выскочила какая-то машина. Только благодаря хорошим тормозам мне удалось избежать серьезного столкновения. Мой друг начал трясти кулаком вслед нарушителю, восклицая: «Однажды ты получишь по заслугам! Погоди, придет твоя расплата!» Я сказал ему, что он провозглашает очень проблематичный для атеиста тезис. Если атеист действительно верит, что Бога нет, а Вселенная — это просто жестокий и несправедливый хаос, то он должен объяснить, откуда у него понимание справедливости и несправедливости. Если нет никакого понимания правильного и неправильного, никакого стандарта поведения и вселенского судьи, то как можно ожидать, что злодеи получат по заслугам? Как вообще узнать, что они злодеи? Мой друг попросил у Бога, в которого он не верит, свершить то, что в конечном итоге подвластно только Богу — справедливость. Наше врожденное чувство справедливости, ожидающее, что люди однажды предстанут на суд и получат по заслугам, полностью подрывает позицию атеистов. В нас по природе заложено понимание неизменных стандартов. Когда кто-то мошенничает или присваивает себе наши заслуги, мы приходим в ярость, точно так же, как мой друг во время инцидента на перекрестке. В юности я любил читать газетный комикс «Должен быть закон». Его персонажи постоянно разглагольствовали о том, как плохо с ними поступают другие, и все неизменно сводилось к тому, что на такие дела должен быть закон. Сама идея о необходимости закона говорит нам о существовании некоего стандарта, которому мы обязаны следовать, а тот, кто этого не делает, в конце концов за это заплатит. Каждый человек должен получить по заслугам и понести наказание. Именно такова суть справедливости. В это верят все религиозные системы мира. Идея справедливости и суда, или правильного и неправильного, глубоко укоренена в нас. Она не является следствием какого-то заразного суеверия, передавшегося нам из более ранней непросвещенной эпохи. Она для нас реальна. Поговорите с жертвами любого тяжкого преступления, и вы увидите, что эти люди страстно желают воздаяния. Они хотят увидеть весы правосудия, уравновешенные надлежащей мерой отплаты за содеянное. Именно этим врожденным чувством объясняется огромная популярность таких фильмов, как «Грязный Гарри», «Горец» и классика вестерна «Ровно в полдень». Мы жаждем увидеть, как кто-то противостоит несправедливости и наказывает ее. Откуда взялось это осознание справедливости? Не иначе, как от сотворившего нас Бога. Оно не могло прийти из пустоты хаотической вселенной. Давайте подытожим, чего мы достигли на данный момент в этом разделе, посвященном поиску истины ради обретения счастливой жизни. Святой Августин сказал: «Глубоко внутри человека живет истина». Я в это верю. Мы можем познать истину. Мы можем увидеть четкие признаки разумного замысла в устройстве Вселенной и естественный порядок, законы которого нерушимы. Счастливая жизнь обретается, когда мы постигаем это и соответствующим образом меняем свое поведение. Итак, естественный порядок включает нравственный аспект, который объективен и находит отражение в наших душах. Наша совесть говорит настолько убедительно, что даже самый непреклонный постмодернист понимает: изнасилование — это зло. Как только вы приняли идею сотворенного порядка, мира, который был создан с намерением и замыслом, который исходит от Творца, на передний план выходят определенные вещи, и вы обнаруживаете, что естественный порядок дает нам ключевые ингредиенты счастливой жизни. Среди них, как мы увидели, есть справедливость и освобождающая сила нравственности. Вы можете бунтовать против того, чтобы принять эти дары от Творца, но вы абсолютно не в состоянии выдумать их сами, как будет показано в последующих главах. И наоборот, люди, открывающие глаза на своего Творца, в полной мере получают самое лучшее в жизни.